Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи, и у нас сегодня будет такая ой-ой-ой тема. Почему ой-ой-ой? Ну, потому что прошлый раз тема затронула очень многих, за живое взяла. И у людей имеется свое рассуждение, мышление. Ну, хорошо это или плохо, это уже другой разговор, пускай каждый разбирает эти вопросы. Вот. Но нам надо будет сделать определенные уточнения для самих себя. Ну, а прежде чем мы коснемся этих уточнений, мы будем с интересной стороны заходить в эту сегодняшнюю тему. Читаем Псалом 83, а потом уже в течение темы я скажу, на какие вопросы Бог предложил обратить внимание. Мне мое, а тебе, каждому, свое. Читаем Псалом 83. Ну, я его прочитаю, как он написан. Он не очень длинный, да, не очень большой, 13 стихов. А потом заострю внимание на то, на что Бог обратил внимание. 83-й Псалом. Начальнику хора на гевском орудии кореевых сынов Псалом. Как вожделенные, то есть очень желанные, жилища твои, Господи, сил. Жилища, ну, ладно. А где эти жилища? Хорошо. А насколько мне известно, сыны Кореевы, ну, я не сильно изучал очередность по времени, но я не вижу, что сыны Кореевы писали после Соломона. Может, я ошибаюсь? Может быть. Но я частично смотрел эти вопросы слегка. Интересно, обратил внимание, что Кореевы должны были быть до Соломона. Для чего это говорю? Думаю, что не ошибаюсь. Если ошибаюсь, потом подскажете. Храма нету. Чтобы было понятно, Давид в других псалмах, Давид конкретно говорит, храма нету. Все, храма нету. Почему нету? А потому что переносная скиния, собрание, храм переносной, который построил Моисей в пустыне, они принесли его, поставили, но он не стоял в Иерусалиме. Ладно, другой вопрос. А храм, который построит Соломон, так это Соломон должен еще родиться, понимаете, а Давид уже псалмы пишет, и дальше. И вот, интересно, там есть такая фраза в одном из псалмов Давида. «И возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». И вот ноги наши стоят уже. И когда читаешь этот псалом, смотришь, слушай, он пишет о Иерусалиме. Ну так для меня смотрится. А в Иерусалиме храма нету. О чем он говорит? Жилище. Это очень интересный вопрос. Если касаться вопроса жилища, я не думал касаться, но сейчас вот оно идет, я должен коснуться, потому что мы иначе не можем, 5-6 стих, нам надо будет на него обратить внимание. Жилище Божье? А Бог сказал в свое время Моисею, если вы будете, ну, своими словами, если вы будете поступать по воле моей, не отступите от меня, я специально делаю акцент на отступление, потому что мы сегодня будем касаться вопроса отступления, нам нужно это обязательно проработать, вот, то я, говорит Бог, если вы от меня не отвернетесь, не отлепитесь, да, то я поставлю жилище мое среди вас. Господи, ты о чем говоришь? Это когда ты сказал? И насколько я вспоминаю, это последние главы в Пятикнижии Моисеевом. Боже, вопрос, если можно, ну, понимаю, Бог не огорчится. А что, разве скиния собрания это не жилище? Мы что думаем, что Бог сказал о скинии собрания? Думаем, хорошо. Ну, есть скиния, откровение, или как его назвать, несколько разными вариантами называется. Ну, давайте назовем переносной храм, ладно, чтобы мы сразу понимали. Переносной храм, ну, как скиния же, да? И там были священнослужители. Боже, ты разве это сказал о вот этом месте? О переносном храме? А помните, был момент, когда народ Израиля своей жизнью вынудил Моисея, и Моисей снимает свой шатер из стана Израиля, выносит его на большое расстояние за пределы стана Израиля, ставит там, и говорит, это скиния собрания. И всякий желающий встретиться с Богом приходил туда. Я сейчас не буду все эти детали разбирать, но хочу заострить внимание, что когда говорится, смотрите, как вожделенно, это единственное число. Как вожделенны, это множественное число. Второй стих. Как вожделены жилища, множественное число. Не вожделенно жилище, как единственное. О каких жилищах речь идет? Забегая наперед, это местописание, быстренько идем, Новый Завет, не открываем так на память, Иисус и самарянка. Она говорит, где место поклонения пред Богом? Наши отцы говорят, что вот здесь на горе. Ну, Самария, там гора, да, была у них. Так надо понимать. А вы, иудеи, говорите в Иерусалиме, так где? Где что? Место для поклонения. В таком случае место для поклонения называется жилищем Твоим, Господи Боже, сил. Успеваем? Иисус говорит, не на горе, перечеркивает это, единственное место для самарян, живущих там. И не в Иерусалиме. Что ты сказал? Ты сказал не в Иерусалиме? Ты сказал, что храм это не место поклонения? Ну-ка. Ну да? Как? Но ведь ты же говорил в свое время, что дом мой наречется домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойника. Во-во-во, нам вот сюда. Вертеп – это, знаете, сборище. Притон. Ну, молодежь, подростки, которые, ну, не знают русского родного языка, раз мы в русском языке вращаемся. Что такое притон? Это сборище бандитов, разбойников. Господи, как это ты сказал в адрес храма? Иисус, как ты это сказал? А знаете, что он нам ответил? А Бог давно это сказал через пророков. И там у больших пророков есть фраза. Скажите, я своими словами скажу. А в ваших глазах вы, евреи, храм в Иерусалиме, он не сделался притоном разбойников? А что такое притон разбойников в данном случае? Знаете, что это называется? Притон отступников. Успеваем? Ну, конечно, уже я в тему немного вхожу дальше. Сразу кое-что скажу. Какие надо сделать, совершить преступления, чтобы оказаться в числе отступников? Что нужно такое натворить, умудриться? Когда там говорится в Ветхозаветных Писаниях, в ваших глазах, разве храм не сделался притоном разбойников? То там конкретно называются и всякие грехи такие, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё? Это уже явные формы грехов, проявляющиеся в жизни человека, конкретно народа Израиля. И вы, говорит, приходите без покаяния, у вас покаяния нету, и опирались они, знаете, на какие слова? Но мы это разбираем, потому что Священное Писание говорит, с ними как образы, а нам наставление, чтобы мы себя проверили. Они напирались на такие слова. Здесь храм, храм Господень, здесь храм Господень, здесь священники, тут левиты, жертвоприношение, песнопение левитское, дым курений возносится. Благоухания всевозможные, кадильницы работают, светильники горят. Подождите, говорит, они-то гореть горят. Песнь возносится, да, жизнь. Там были вопиющие грехи. Явные для глаз. Но дело в том, что есть такая фраза «повально» или «поголовно». «Поголовно» – то есть практически все люди, то есть по головам. Не смели по головам идут, а поголовно. Сколько людей, вот столько и грехов явных форм. Но мы сегодня и не этой стороны будем рассматривать. Дело в том, что да, это явные формы отступления, это понятные вопросы. И у нас сегодня в теме будет стоять вопрос «возвратиться». Что значит «возвратиться»? Вернуться туда, откуда ушли. чтобы мы понимали. А это нам сегодня надо разобрать. Итак, мы остановились на вопросе жилища. Не жилище, единственное число, а жилища, множественное. Как вожделены жилища твои, Господи, сил? Интересно, а где они среди народа? Где? А Бог сказал, я поставлю жилище мое среди вас. Скажите такой вопрос, чтобы было понятно. Иисус говорит, все дом ваш оставляется вам еще и пуст. Если храм является жилищем Божьим, то теперь это жилище не является жилищем Божьим, а храмом остался. Дальше. Он говорит, дом мой стал домом вашим. Вот это отступничество. Это отступление. Так, чье? Дело в том, что скопление народа во грехах и беззакониях, и это уже все, и уже, и говорит, я и от дома этого ухожу. Ладно, дальше движемся. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Во двор или дворы? Множественное число. Господи, значит, у тебя есть жилища среди народа Израиля. Мы сейчас на ту единицу времени, на написание времени этого 83-го псалма. Мы туда раз, и сейчас там находимся. Истомилась душа моя, желая во дворы, не во двор. Много дворов. Интересно. И в этих дворах у тебя разные жилища. Ну, то так я читаю. А как вы читаете, я не знаю. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем. Ну ладно, жилище множественное число, дворы множественное число, а живущие в доме твоем единственное число. Ну хорошо, пускай будет так. Ну ладно, допустим, уже храм построенный, к примеру, допустим, сыны Кореевы были уже после того, как Соломон построил храм. Ну пускай будет такое рассуждение, ладно? Хорошо. Блаженны живущие в доме твоем. А живущие в домах своих не блаженны. Ну давай, рассуждаем. Здорово, да? Вопрос по-другому. Так если все иерусалимляне, жители Иерусалима, пришли бы в храм, как вы думаете, они бы там поместились? Никогда. Площадь храма, хотя была большая, но она бы не вместила такого многочисленного народа, живущего в Иерусалиме только. Ладно, берем конкретные слова. Блаженны, я уточняю, постоянно живущие в доме твоем, из этого дома не выходящие наружу и остающиеся внутри дома. Это возможно? И с физической точки зрения невозможно. Как невозможно? Это все время там надо в этом помещении находиться и оттуда не выходить. Но это же невозможно, ну правда, да, на поля же надо пойти, за водой же надо, еще тебе будут приносить что ли? Я не оспариваю это место Писания, я хочу глубже зайти, чтобы мы поняли, на что Бог обратил внимание. Поймите, можно прийти в храм Божий, как вертеп разбойников. Можно прийти в храм Божий, как сама вертеп разбойников. Непонятно, может быть, выражаюсь. Вот заходишь в храм, а там все повально такие, преступники и преступницы. А теперь с другой стороны захожу. А там не все такие, большинство святые. А вот кто-то заходит туда, как представитель вертепа, как представительница вертепа. Понимаем, да? Вот он где вопрос. Так блаженны живущие в доме твоем. Это, знаете, очень глубокая-глубокая фраза. И здесь не говорится, я говорю то, что для меня открывается, на что заострилось внимание мое. Поймите, когда человек приходит в храм, я беру ветхозаветные времена, храм человека не освящает. Понимаем или не понимаем? Бог освящает. По-другому. Ну, чтобы было понятно. Вот наш Господь распятый был на Голгофском кресте. Посередине двух разбойников. Ну так, да? Правильно? Я так помню. Один слева, другой справа. Какой, откуда, какая разница? Ну и что? Ну так он пришел и умирает за всех. Ну, в принципе, да. Он пришел на крест, и теперь он прощает грехи всех. Ну, в принципе, да. Ну, я беру этих двух разбойников. Ну, почему один идет в ад, а другой идет в рай? Ну, почему? Один тут же рядом со Христом освятился, а второй рядом со Христом не освящается. Почему? Двое на постели, Иисус сказал. Один освятившийся или освятившийся идет в небо во время пришествия за церковью, другой или другая недоосветившаяся остаются. Скажите, а какой величины должно быть пятно на нашей духовной одежде, которое мы умудрились недоочистить? Что он пролил свою святую кровь, это без разговоров. Но что мы умудряемся недоочищать свои одежды, вот нам сюда сегодня надо двигаться. Поэтому, когда приходит человек в храм ветхозаветный, он не освящается. Как это понять? Берем пример. В храм вошли, сказал Иисус, два человека помолиться. Фарисей и мытарь. Фарисей стоял, да, ну или как так делалось? Ну, это уже детали. Благодарю тебя, что я не такой, как разбойники, да вот там подобное. Ну, в принципе, да, все правильно он сказал, вроде бы. Или как этот мытарь. Ну, хорошо, что мытарь не слышал, что он в его адрес сказал, что он головой кивнул там или пальцем так ткнул на воздух. Ну ладно. Но там Иисус интересную фразу говорит. А мытарь не смел поднять глаза, бил себя в грудь. Прости меня, Господи, человека грешного. Ну, примерно так, да? И там интересная фраза. Мытарь пошел оправданный более. В русском тексте оправданный более говорит о том, что фарисей пошел оправданный менее. Ну да. Оправданный все-таки, но меньше оправданный. А меньше, как это понимать? Вот мытарь более убелил одежды свои. Ну, наверное, такой возьмем вариант. А мытарь, это вернее, значит, он более осветил свои одежды. Очистил их, убелил. А фарисей менее. Ага, вот когда берешь вот такое сравнительное положение, знаешь, что получается? Интересно. А значит, у мытаря белоснежная одежда, ну так, ну более, да? А у фарисея менее. Эй, фарисей, ты это самое, недоочистился или что? Ну, значит, получается, менее и более сравнительный вопрос, говорящий, если более, значит, блистающие белые одежды, а у этого менее блистающие. Ничто, недоочищенные. Или пятна? Это рассуждайте, как вы собираетесь рассуждать. Это каждый думай, включай мозги и соображай. Дело в том, что, чтобы попасть в ад, не играет роли абсолютно черная или одна точечка черноты. Или белой ночи, но не белая. Понимаем? Это не играет роли. А в небо играет роль неукоризненно, абсолютно без пятна, без порока или чего, всему либо подобного. Так говорит Священное Писание. Христос пришел и предал себя, чтобы осветить церковь. Потом запятая идет смысловая, очистив бани водной посредством слова. Чтобы она не имела ни пятна, ни порока, ничего всему подобного.
Теперь, у Бога есть сравнительность.
Да, это правда. В Ветхозаветных Писаниях существует такая фраза, и даже не один раз, ну хотя бы один раз берем ее.
Вот сестра твоя, вот она менее грешная, а ты более грешная.
Интересно. Так если не покаются эти обе особы, то они обе идут в преисподнюю. Одна быстрее, другая медленнее. Какая разница?
Одна сразу в озеро, а другая на временную, ну, в ад чуть-чуть. А потом вместе с адом туда пойдет. Какая разница?
Но у Бога есть сравнительность, понимаем? И поэтому, когда Он говорит, что мытарь пошел оправданный более, а фарисей выходит, пошел оправданный менее. Разница.
Ладно, мы возвращаемся сюда. Блаженны живущие в доме твоем. И мы остановились на одном интересном таком моменте или детали. Невозможно всему народу Израиля, уже не только по всему государству на ту единицу времени, с Иерусалима, или всех собрать, они бы в храме бы не поместились. А если со всего Израиля собрать? Ха, я не знаю, как же тогда быть?
Господи, а о каком тогда ты жилище говоришь?
Правда хороший вопрос? Отсюда следующий будет вопрос. Мы в его жилище или мы вне его жилища?
О, вот это да.
Ну, чтобы было понятно. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Ну, вспоминаем, да? Насколько точно слово сказал, или может не совсем, ну смысл такой.
Знаете, какое это страшное местописание?
Как страшное?
Вдумайтесь в слова.
Убегает в нее праведник, говорит о том, что праведника там не было.
И вот праведник, ну имя Господа крепкая башня, вот он башня стоит.
Внимательно следим.
Имя Господа крепкая башня. Значит, имя Господа как крепкая башня. Ну, пускай будет так, чтобы физически понимать.
И вот туда стремительно убегает от беды праведник.
Ну, смотрим, да, такую картину? Так же написано.
Давайте праведнику зададим вопрос.
Эй, праведник, а что ты бежишь туда?
Ну, беда же, беда. Бегу от беды, от горя, от несчастья.
Ну, От всего бегу. Ну, неважно, от чего бегу.
Праведник?
Погоди.
А ты чего? Ты должен был быть в этой башне и никогда не выходить оттуда?
Мы видим, где ужас.
А как мы любим это местописание? Праведник, ой, видит беду и укрывается, имя Господа, крепкая башня, он туда раз и заскочил.
А минутку, подожди.
Послушай, ты лучше скажи, праведник, это ко мне вопрос, к тебе каждому. Скажи, так, в конце концов, где твое жилище? Как вожделенное жилище твое, Господи, сил, имя твое, крепкая башня? Истомилась душа моя, желая во дворы Господни.
А что тебе туда мешает идти?
Натравить бы на тебя ведь этот мир с этими грехами, чтоб ты, сломя голову, туда жик и залетел.
Ну так, да, так получается.
Я не знаю, как мы сегодня по времени будем успевать, но тема немножко туда тоже идет, очень сильно даже.
Вопрос по-другому. Если ты, праведник, убегаешь в башню, имя которой, имя крепкое, это имя Господа, тогда вынапрашивается вопрос. Так что, праведник, праведница, место жилища твое где? Там? В этой башне?
Выходит, что да.
Праведник, праведница, скажи, пожалуйста, а чего тебя оттуда выперло?
Успеваем?
Скажите, мы когда-нибудь задумывались о вопросе, читая вот это место Писания, что мы стремительно убегаем в имя Господа, место укрытия, чтобы мы читали, Господи, какой кошмар! Что были за причины, что я вышел оттуда, с этого укрытия, я вышел оттуда, и меня носило, кто его знает где? Я носился, я носилась, кто его знает на чем?
А теперь обстоятельства меня вынуждают туда шмыгнуть.
Рассказываю случай.
Неважно, он. Я когда-то говорил, таких вариантов много. Ну, сейчас просто этот момент вспомнился. На собрании нужды, за нужды помолиться. Ай-яй-яй, сколько нужд, понимаете, служителю сказали. А он запомнил, не запомнил, я не знаю, записал, не записал. Надо же за каждую молиться, понимаете, даже детали. Вот я говорю, Господи, да я позабывал уже их все. Не то, что позабывал, ты их сколько нужд? Ну ладно, то служитель хай молится, это его уже вопрос. Я говорю, а как же мне молиться? И вдруг для меня, ну, как сказать, вразумление, практически можно назвать, ответ идет. А вот за эту нужду ты не молись. Я говорю, а почему? А Бог говорит, а потому что там грех. А какая была нужда? Мать поднялась и говорит, братья и сестры, помолитесь за моего сына. Его в школе избили, и ему палец поломали на руке. За то, что он христианин, его избили. Какой там грех? Слушайте. Бог сказал, там грех. Что за грех? Ладно. Хай служитель молится. Служитель что там молился, я не знаю, вопрос. Это уже его, не мой вопрос. Но я за эту нужду не молился. Интересно, надо будет узнать. Не из-за любопытства, а потому что Бог сказал. И вот через пару дней этот молодой ко мне приходит домой. И у него рука забинтована. И особенно палец один забинтованный. Ну, называется в гипсе там или в чем таком, в твердом, понимаете, когда перелом, чтобы вот. Ну, вопрос не важен. Какой палец, какая разница? И что с тобою? Да вот, говорит, перелом. Я говорю, а как это случилось? Да в школе, говорит, меня избивали. Как это? Вот несколько человек, и как мячика, это как даст, я туда лечу, а то оттуда вот так вот меня, говорит, били. За что тебя били? За то, что я не хотел с ними иметь общего. За то, что я не хотел с ними играть в их игры. Ну, я сейчас своими словами рассказываю, чтобы было более понятно, да? Вот, я не хотел с ними мирскими вопросами заниматься. А я говорю, нет, это не за то. Как? Ну, меня за это били. Я говорю, не, подожди, не спеши. Я говорю, Бог сказал, что там, в переломе твоего пальца, есть грех. Какой? Я тебе, говорю, скажу. Вот смотри, когда первый раз ты захотел с ними иметь общее, ну, чтобы было понятно, дружба с миром, вражда против Бога, значит, это называется прелюбодей, прелюбодейца. Значит, дальше по нашей теме, ты отступил от Бога, я уже детально расщепляю на детальность, чтобы было понятно. Значит, ты отлепился от Бога, у нас сегодня это по теме, отступил от Бога, защитил, оправдал, объяснил необходимость твоих взаимоотношений и твоих заинтересованностей с этими ребятами и пошел к ним. За то, что ты это сделал, они тебя бить не стали. Знаешь, я говорю, почему? Если бы они тебе как дали бы, то ты сразу бы убежал бы к Богу. А чтобы ты к Богу не бежал, тебе не ударили, не побили, тебя приняли как своего. Потом, говорю, пришло время. Ну, сегодня по теме это все у нас идет. Эти все места должны мы будем поднимать. Придя в себя, то есть потерял сознание в бессознательном состоянии, в смысле здравомыслие потерял, понимаем? А то теперь он с ними заодно, их интересы, его интересы, он пачкается, он овца к свиньям пошел, свиньей не стал, только вымазался, наконец приходит в себя. И он решил от них уйти. Они не смогли успеть его побить. Он ушел к Богу. Если обратится от своих грехов и вернется к Богу, то спасет свою жизнь. Ну, сегодня по местам Писания, вот это у нас идет тема сегодняшняя. На этом примере. А потом, говорю, проходит время, и ты решил опять к ним прийти. Они тебя бить не стали, потому что, чтоб ты туда зашел. И когда ты зашел и решил оттуда уходить, то тебе дали. Дали тебе за то, что ты ходил туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот за то тебе и поломали палец. А в этом покаяние ноль. А смотрите, как представляется дело. Как? Меня побили за то, что я не хотел с ними общего иметь. Да не за это, а за то, что то к сатане, то к Богу, то сатане, то к Богу. Вопрос. Ко мне, к тебе, к нам, к вам. А у нас нету такого?
Не, ну нас же никто не бил, уже вы говорите.
Ну да, но мы сейчас сегодня будем разбирать некоторые детали и вопросы, которые будут заданы нам. И уже даже вот с этого места Писания, еще ниже его прочитаю, и мы дальше пойдем по теме. Блаженны живущие в доме твоем. Ха, интересно, и где этот такой дом? Они непрестанно будут восхвалять тебя. А где это такой дом? Блажен человек, которого сила в тебе. Хорошо. Так, а где дом, где жилище, где дворы эти? И у которого в сердце стези направлены к тебе. Дальше я уже не буду этого псалма читать, время бежит. Иначе мы начнем еще на один час только рассуждение об этом псалме. Нам надо по теме дальше двигаться. Еще раз. Блажен человек, 6 стих, которого сила в тебе. Ну, это понятно, немножко вопрос силы в сторону берем, потому что сейчас не это нам нужно. И это, значит, блажен человек, у которого в сердце стези направлены к тебе. Вопрос. У меня, у тебя, у вас, у нас стези. Стези – это дорожки, тропы, пути, дороги, ну пускай будет. Любая, не то что форма, ну даже форма, да, или как правильно сказать. Ну то есть путь, по которому можно перемещаться, двигаться в каком-то направлении. У которого в сердце дороги, чтобы было понятно, не одна дорога. Интересно, как это понять? У которого в сердце стезя направлена к тебе? Нет. У которого в сердце стези направлены, множественное число. Я сегодня, может быть, не буду этих деталей касаться, но слегка коснусь. Сколько путей у человека для восприятия окружающей среды? Столько, сколько у человека органов чувств. Какие органы чувств есть у человека? Глаза берут сдалека. Уши берут немножко ближе. Дальше. Обоняние. Уже дальше берет, но ближе. Осязание. Ощупывание. Прикосновение. Далеко берет, ну, на расстояние вытянутой руки, да, вытянутой ноги. А ближе идет уже, ну, берем вкусовую гамму, то есть мы можем вкус пробовать. Органы чувств называются, понимаем? Когда Священное Писание говорит, возлюби Господа Бога всем естеством, это называется всеми вот этими каналами всех направлений и плюс духовной стороны. Может быть, детальнее сейчас уже не пойду глубже, потому что нам дальше по теме немножко в другую сторону надо двигаться. Или вернее, это в сторону отходит от нашей темы. У которого в сердце стези направлены к тебе. Знаете, что он сказал? Вы, говорит, можете прийти в храм. Вашими ногами вы шли в храм. Вы знали путь, по которому надо идти к храму. Даже или когда был храм, но дело в том, что когда Давид говорит, вот по ступеням он поднимался, то храма не было в Иерусалиме, ладно, ну пускай, уже, допустим, храм есть. И вот по ступеням идет человек в храм, но в храм приходит а храма нету. Не физически. Храм фактически, это получается жилище. Все говорят жилище. Все скиния Бога с человеками. Есть, да, такое выражение, очень сильное в книге Откровения. Все скиния, скиния это, ну, место. Все скиния Бога с человеками, место встречи Бога с человеком. Где оно? Самарянка спросила, на этой горе? Нет. Вы говорите, Иудея и в Иерусалиме? Он говорит, нет. Как нет? Значит, храм это не место, не скиния встречи. Он говорит, да, но нет. А где? В духе и истине. Так где жилище, скажите? И он говорит, вот в это жилище входят, у которого в сердце стези направлены тебе. В таком случае вожделенное жилище – это в любом месте, в общении прямом и абсолютном с Богом. И вот он двор, вот он храм. И вот здесь вот в своей внутренности мы движемся к Господу. Обратное чтение этого местописания звучит так. Если мы внутренно в стези сердца нашего не направлены к Богу, мы отступники. Вопрос. Отступники это кто? Те, которые ушли из церкви. Да. Не-а. Как нет? Скажите, а двое на постели, тот или та, которые остались, они что, перестали в церковь ходить, что ли? Да нет. Они что, пожертвования перестали давать церковь, и потому они остались? Да нет. А что, этот человек, который остался, что, не участвовал в хлебопреломлении? Что вы скажете? Участвовал. Ну, так Иисус сказал, кто будет есть тело и пить крови, будет иметь жизнь. Да, если будет каяться, то будет иметь жизнь. Если будет признавать себя, или согласиться судить себя, не отступник ли я, не отступница ли я, от чего? Иисус говорит в книге Откровения, я имею против тебя, что ты оставил, ну, оставила, не играет роли, кто, да? Первую свою любовь. Слово «оставил», «оставила» говорит, ты отступник, отступница. Что такое оставить первую любовь? Это разлюбить любимого, любимую. Это знаете что? Есть люди, у которых очень сильная чувствительность, в положительном смысле слова. А есть пеньки, одарованные пеньки, толстошкурые, более толще шкура, чем у бегемота, гиппопотама и у слона. Как у левиафана. Нечувствительный. Незначительная фальшь нашей любви к нашему Богу мы зачастую замазываем, а Он это чувствует. Успеваем. Если мы не очищаемся, не освящаемся, то мы себе снисходим во многих вопросах в форме отступления, отступничества. И это правда. Отсюда вывод, с этого места Писания. Если вдруг мы уклоняемся от стезей, направленных к Богу, мы пошли путем отступления, отступничества. Если на момент этот будет пришествие, то мы остаемся. Надо быть честными. Но мы сидим на собрании, и ты сказал, какие мы отступники, ты о чем говоришь? Говорю о том, о чем говорит Бог. думаем.
Читаем Иеремия, 15 главы, стих 6-7 всего лишь. Иеремия, 15 глава, стих 6-7. Мы в теме. Так что же сделать такого надо натворить сниз? Или что надо, что оказаться в числе отступников? И вопрос. Отступники где? Ушедшие из церкви?
Сидящие
в церкви. Давайте по-другому будем говорить. Двое на постель, один берется, другой оставляется. Так написано, Христос сказал. Две у жерновов мелющие. Одна берется, другая оставляется. Ну так, да? Ну, сейчас, ну, где-то две останутся, а где-то две возьмутся, или двое останутся, двое возьмется. Это уже детали. Мы можем себе представить страшную картину? Какую? Вот сидит народ, церковь битком, битком заполнена, ни одного места пустого нету. И вдруг пришествие. Согласно арифметике, которую предложил Иисус, двое на постели, один берется, другой оставляется, это пополам. Ну, пускай будет. Это можно себе представить? Вот сидит 100 человек, ну, чтобы легче было считать. 50 взялось, 50 осталось. Не может такого быть. Может. Может случиться, что один возьмется, 99 останется. Может случиться, что 99 возьмется, один останется. Ну, я сомневаюсь в этой математике, что 99 из 100 возьмутся. Сомневаюсь. Согласно Священному Писанию, исследованию этого всего вопроса, то, знаете, математика идет, ой-ой-ой, не очень приятная. Что немалое количество останется, как бы не большая часть. Ну, конечно, потом брать интервью у оставшихся, это бесполезно. Для чего? Кому это 100 лет надо? Но, если можно было бы, задать вопрос к оставшимся на момент восхищения церкви.
Скажи, как ты думаешь, почему ты остался?
Скажи, как ты думаешь, а почему ты осталась? Знаем, что они ответили бы. Они бы ответили бы хотя бы один из вопросов, из-за которого они остались. Объясняю, чтобы было понятно. Когда-то стоял вопрос, кто увлечет меня Ахава на войну, чтобы мне его там погубить? Ну, потому что Ахав до такого дошел, что ой-ой-ой, что его только осталось убрать из жизни, потому что по-другому уже не получалось. Ладно. И вот там решался вопрос, и на совете неба было открыто все это, и одному из пророков Бог показал. И один дух вставал, сказал, говорит, я вот так сделаю, ничего не получалось, предложение было неправильное. Другой поднялся, говорит, я вот таким методом, а это тоже оказалось неудачный вариант. Один сказал, я, говорит, сделаю как? Я войду духом лжи в уста его всех пророков. Ну, а до этого он патриотические чувства разыграл. Вот Ромов Головоцкий наш, а мы тут молчим и тому подобное. Ну, пойдешь ли ты со мной на Ромов? Да, пойду, как твои кони, так мои, как твой народ, так мой народ. А потом Бог этому человеку скажет, а это хорошо, что ты с ним поддерживал его руки и с ним в согласие вошел. Ну, часто, конечно, ты спасся, вопрос-то очень такой, знаете, интересный. Я раз не эту линию, другую иду в этом событии. И вот когда 400 пророков пророчествовали, а один из пророков сделал железные рога, стоит и бодается, всеми рогами своих неприятелей избадешь до смерти, избадешь, то есть избадаешь их. То есть быки бодают до смерти. Вот. И тот, который спасся, царь, который сказал, твои кони, мои кони, как твои кони, мой народ, как твой, я иду, говорит, с тобой. А Бог сказал, за это ты еще будешь отвечать. Ладно. И у этого человека есть такое выражение в русском языке, ёкнуло вот здесь, ёк. Он говорит, слушай, а 401-го пророка нету, но он немножко по-другому сказал, а другого Господнего нет. Слушай, тебе этого мало, 400 человек говорят. Вообще, говорит, есть еще один. Только я, говорит, его не люблю. А что это так? Он никогда обо мне правду не говорит. Не правду, а доброго не говорит. Ну, царь, не говори так, позови его.
И вот позвали. А когда его позвали, того пророка, говорит, слушай, 400 человек пророков пророчествуют и говорят, что будет мир. Ты бы, говорит, тоже сказал, что будет мир. Ну иди на такую сделку. Правильно, неправильно, я это не разбираю. И вот пришел. Слушай, вот идти ли мне? Говорит, иди, иди, иди. Не то, что это здесь не обман. Здесь, знаете, какая форма? Вот когда Валаам сказал, Господи, вот они сказали проклинать, не ходи. Ну ладно, так уж и быть. Понимаем, что получается? А потом тебе пришли, для меня звучит, Валаам жил. И Бог задает вопрос, Валаам кто там? Вот они пришли. Да? Ну так иди. О, ну все, он сказал идти. Там интонация играет роль, духовная интонация. И вот в этой духовной интонации тот пророк говорит, иди, и будет победа. Это не обман. Желаемое тобою даю тебе. Иди, иди, будет победа, ты же уже. А тот глядь. Ха. Сколько раз тебя под ответственное слово ставить? Не проклятие, а заклятие. Чтоб ты не говорил живое имя Бога. Он говорит, да ты уже понимаешь мою интонацию, что я сказал. Тогда слушай. Я видел на совете неба, решался вопрос, как тебя погубить. И вот один из духов сказал, что он войдет духом лжи в уста всех твоих пророков. И тот, который с рогами, ну рога жили, как дал пощечину. И фраза. Это какой дорогой Дух Божий отошел от меня, чтобы говорить в тебе? Пророк поворачивается к нему и говорит, а вот ты это увидишь. Когда? Знаешь, когда? Когда ты будешь бегать из комнаты в комнату. То есть военные действия произойдут, поражение произойдет, у тебя будет паника, и ты будешь, ну как, Господи, это же страшно. Что теперь будет? Во что это выльется? Какие последствия? А я говорю, что будет победа. А вот железные рога. А что с ними делать? И вот тогда ты закричишь. И увидишь, когда и какой дорогой Дух Божий отошел от тебя. Поняли? И вот эти оставшиеся, ну это же не из нашей церкви, не из нашей семьи, да и не я, и не ты, и не мы, и не вы. Хорошо, ладно, подождите. Ну мы вот про тех, ну кто-то остались, да? И вот скажи, за что ты остался, за что ты осталась? Назовут. Вопрос. А когда еще не решился вопрос, что вы останетесь, а как вы на эти вещи смотрели?
За грех не считали, это в порядке вещей, о чем ты говоришь? Все это норма.
Понимаем или не понимаем? Отступников не надо искать за пределами церкви. Надо найти, посмотреть, не то что найти, надо посмотреть в себе, нету ли отступничества. О, то да, вот нам сюда. Читаем Иеремия, вот мы открыли, но еще не прочитали, 15 главы, 6-7. «Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад». Вот они, отступники. Вот оно, отступничество.
«Как оставил? Слушай, Иеремия, да ты брось ерунду, да мы тебя же в яму посадим 100%.
Да посадили.
Какие мы отступники, ты что говоришь? Ты что, не видишь, что мы евреи?
Вижу.
Ты что, не видишь, что мы дети Авраама?
Вижу.
Ты что, видишь, какие-то мы явные грехи делаем?
Да нет, говорит, вы явных не делаете, правда, они там еже явные делали, понимаете?
А Бог сказал, что в сердце стези, если не направлены к Богу, то отступничество.
Вот они где вопросы, и очень серьезные, о которых мы не задумываемся.
Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад.
А не дай Бог, или дай Бог, какое правильное сказать выражение, я скажу, почему я так говорю. Не дай Бог, нам Бог такое скажет. А почему говорю, дай Бог? Я скажу, почему. то лучше пусть он сегодня скажет, что вдруг мы оставили Бога и отступили назад. Чем это хорошо? Что хорошо?
Сегодня есть время это услышать в свой адрес и привести свою жизнь в порядок.
Вот чем это хорошо. Потому и сказал, дай Бог. Уж хай оно скрывается.
Ты оставил меня.
Вот если это местописание брать и книгу Откровения, я имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Ты оставил меня. Если не покаешься, я светильник твой сдвигаю. Значит, оставление первой любви есть отступничество. Ну, так не проповедуется. А когда берешь то место Писания, ты оставил свою первую любовь, а и берешь вот это место Писания, ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Вот эти два места Писания так вот соединяешь, и получается, читаем теперь книгу Откровения. Ну, на память. Имею против тебя, что ты оставила твою первую любовь по отношению ко мне, к Иисусу Христу, потому что ты отступила назад. Ты отступник, отступница. Тогда говорит, я скажу тебе, возвратись, дитё отступническое. Или возвратись, дитё отступник, или возвратись, дитя отступница. Слово «возвратись, отступница», ну, дело в том, что когда «возвратись, отступник», оно немножко не так звучит в нашем человеческом ухе. Я сейчас скажу, почему. А когда ставится вопрос «возвратись, отступница», ха, вот тут, о, знаете, что он сказал? «Возвратись, изменница». А изменить, значит, ты с другим. Прелюбодеи, прелюбодейцы, мужчины, женщины, дружба с миром, вражда против Бога. Оставили Бога, изменили Богу, отступили, оставили свою первую любовь, и теперь с миром в тесных взаимоотношениях получение удовольствий по всем органам чувств. Какой вид греха, какая разница? Назад возвращаюсь к этому. Ну, давайте и 7 стих прочитаем тоже, чтобы их два вместе взять, хорошо? «Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я просру на тебя руку мою, погублю тебя, я устал миловать, и раз не разбираю этих вопросов, это страшные вещи, я развиваю их веялом за ворота земли, лишаю детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих». Я беру начало 6 и конец 7, так вот их сдвигаю, чтобы остальное нас не отвлекло. «Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Они не возвращаются с путей своих».
А где они находятся?
В Иерусалиме, в Израиле. В храм приходят. На все праздники приходят. На все жертвоприношения приходят. Да, ты оставил Господа, отступил, говорит, назад. Они возвращаются с путей своих. Но они ходят в храм, приносят жертвы, поют с левитами, дают десятины. Но он говорит, ну со своих путей не возвращаются. В сердце стези не направлены ко мне. Сделаться отступником. Это не значит уйти из церкви или перестать ходить на собрание. Нет. Он говорит, ну вот мы сегодня прочитали, в сердце стези. Направлены или не направлены? Дело, знаете еще что? Я скажу такой момент, чтобы было понятно. А даже можно вести очень активную деятельность в церкви. Чтобы было понятно. Но внутри себя сходить своим путем.
Объясняю простым примером.
Рассказывал я это в темах. Разные были случаи жизни. Ну, один такой сейчас на память пришел, кто-то звонит. Межконтинентальная связь. Ну, идет беседа, рассуждение. И потом человек говорит, а как вы смотрите на миссионерские поля? А что? Сейчас вопрос, не могу точно все вспомнить. Ну, деталь. Хорошо. А что? Ну, вот мы ездим на миссионерские поля и вот проповедуем. Как вы смотрите? Я говорю, скажите, я говорю, вам деликатно сказать или честно? И сразу такой, знаете, голос. Почуял. О-о. И говорит. А можно, говорит, и так. И знаете, очень осторожно начинает человек говорить. Знаете почему? Иов сказал, если я начну оправдываться, то мои уста меня же, говорит, обвинят. И в других местах, там у Иова тоже есть написано о вопросе, что вот моя внутренность будет разоблачать меня, а я, говорит, начинаю ее. Так вот, его внутренность у этого человека сразу зашевелилась. И потому у него такой голос сразу поменялся, только чтобы мы не судили. Я констатирую просто факт. Я говорю, ладно. Я говорю, знаете, я говорю, вот такой ребятенок натворил беды, тьма тьмущая в доме. Ну, ее в угол поставили. До какого времени, говорю, пока покается, признает свою вину, принесет извинения, плод достойный покаяния, ну и так дальше, и тому подобное. Вот. И вот стоит. А говорю, пенек такой, и что вообще? Или она пенек, какая разница, он или она там в углу стоят. Хорошо. Покаяние ноль. И на горизонте даже не видно, приближается его покаяние, ее покаяние к ним в сердце или нет. Они в себя придут или не придут, кто его знает. Есть такое состояние, при котором не приходят в себя, кто его знает сколько. Ладно, это уже другой разговор. И вдруг кто-то подходит, что ты здесь стоишь в углу? Ты, так, мне родители наказали, ну что я такая, вот я такой. Слушай, а ты знаешь, там вот на джетках, на моторных лодках будут гонять, и вот там нас позвали, ты давай это самое, ой-ой-ой. Ну, надо что-то делать. Я говорю, знаешь, что это делает этот человечек? Я говорю, он выскакивает с угла и начинает пылесосить потолок. Не пол, а потолок. А там крышу моет. Но покаяние ноль. Зато бурная активная деятельность. Я говорю, скажите, пожалуйста, ваши поездки на миссионерские поля случайно не пылесосение потолка и мытье крыши?
Он, хы, а вы точно сказали.
Бурная активность. Бурный труд. А что, разве не должен быть труд?
Должен быть. Должен. У нас отдельная, возможно, будет тема на эту тему. Должен быть.
Но в данном случае это фальсификат, подделка. Любовь-то будет непритворна. Мы понимаем, что это ужас какой. Вот та церковь, имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь, и вот они рисуются, любимый, да ты мой же желанный, да ты же мой ненаглядный, да ты же мой... Слушай, хорош тебе петь... Эти оратории, или как их там называют, я забыл все эти русские слова, часто не употребляю. Дифирамбы эти петь. Но я же знаю твои дела, что ты ерундой занимаешься. Мне пришлось быть приглашенным на съезд небольшого количества, то есть там не очень много было людей, ну человек 50, может быть 70, не могу точно вспомнить, может быть 30. Почему говорю? Потому что пригласили парами приехать. Муж-жена, 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 муж-жена. Только пары. Вот. И там вылезли такие вопросы, что вот когда он доведет ее до слез, ведет себя с ней по-зверски, ну какие варианты, это сейчас уже не играет роли, потом он приносит букет любимых цветов. Коробку шоколадных конфет. Ой-ой-ой, каких. Очень дорого стоящие, с наполнителями всевозможные. Ну, короче, изюминки. И вот он примиряется. А кто-то говорит, а мне хочется ему на голову одеть этот букет цветов. Ну, это неправильно. Что ты говоришь? Он же хочет примиряться. Грош цена этому покаянию и примирению. Понимаем или не понимаем? Вот она бы ему сказала,
Что ты прикидываешься и притворяешься? Ты же знаешь, что ты меня недолюбливаешь и не перевариваешь.
Я же чувствую это. Но дело в том, что очень многие потеряли эту чувствительность и не чувствуют этого притворства, потому что и сама такая же притвора. Так мы возвращаемся к этому месту Писанию. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад или отступила. И не возвращаешься с путей своих. С каких путей? Да ведь мы же на собрании в церкви. Разве ты не видишь, какая у нас бурная деятельность?
Он говорит, я покажу тебе подлинную причину твоей бурной деятельности. И тогда мы с тобой, говорит, поговорим, что зачем, что почем.
Поэтому вопрос отступления. Ой. Иезекииля читаем, 18 главы. Я буду называть стихи, какие будем читать. 24. Иезекииля 18:24. И праведник, если отступит от правды своей. От чего? От правды своей. И будет поступать неправедно. Дальше не читаю, иначе нас отвлечет внимание. Я беру этот стих и за этим стихом подхожу к книге Откровения. Если возлюбленная церковь, невеста, отступит от своей первой любви, потому будет поступать неправедно. Отступница. Опять подтверждение, отступники. А дело в том, что вот это место Писания не читается очень широко в книге Откровения. И по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. А можно это место Писания взять с книгой Откровения, что ты оставила свою первую любовь или оставил? Это получается охлаждение в любви, да или нет? Что значит оставил свою первую любовь? Что это такое? Ну что, вот любовь была первая, а теперь не первая, но стопроцентная. Мы так понимаем? Что такое первая любовь? Ну, первое, с которой началось все, я понимаю, я не это имею в виду. Бог говорит, оставил.
Оставил, значит, ее нету.
Скажите, в этой церкви пророчество было? А что вы хотите сказать, что в этих семи церквях не было пророческого слова? Книга Откровения, семь церквей. Вы что, хотите сказать, что Духа Святого там не было, молитвы не было, песнопения на иных языках не было? Хотим сказать, что там не было сновидений, откровений, вразумлений? Мы сюда еще вернемся? Как мы понимаем вот это место Писания? Третье царство, 15 глава, 5 стих. В прошлой теме мы с вами касались этого. Третье царство, 15 глава, 5 стих. Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он, то есть Бог, заповедал ему. Во все дни жизни своей не отступал. Кроме поступка с Урией хитянином. А вот здесь он отступил, ну так? Ну это стих говорит, что да, отступил. Значит, Давид в вопросе с Урией, Бога отступник. Ну давайте честно.
Так, вопрос. Давид, значит, ты отступник?
Да.
А вот у тебя есть такой псалом написан: «Бог просвещает тьму мою». Сюда сейчас уместно к этому моменту сказать, что ты вот отступник, тебе надо просветить тьму твою?
Да,
уместно. А вот ты сказал в одном из псалмов, что Бог возжигает светильник мой. Возжигает, значит, он угашался, угашаем, считай, что потухший. Ну, вообще-то очень интересное такое событие, очень-очень серьезное. Сейчас я скажу, почему. Но Бог возжигает, значит, ты отступник. Скажи, вот теперь, будучи отступником в этих проблемах с Урией, ну, тут же написано, до того ты не был отступником, здесь ты отступник, да? Так. Скажи, а что ты лишился, чего ты лишился, став отступником? 50-й псалом надо открывать. Омой меня. И сопом там, и так дальше, буду чист. Духом правым, обновление духа правого должно быть. Возврати мне радость спасения. Значит, праведности, значит, нету. Значит, страха Господнего нету. Значит, любви к Богу нету. Ну-ка, давай, давай, давай. Ну, там тяжкий грех был. Ладно, ладно, пускай будет так. Скажи, пожалуйста, ты же отступник. А ты же в 50-м псалме сказал интересную фразу. Только духа твоего святого не отними. Значит, не отнятый дух святой? Значит, не отнятый. Знаете, что здесь говорится? Оказывается, очень много отступников в церкви, но Дух Святой у них еще не забран. 50-й псалом, вот, пожалуйста, разбираем. Непривычно. Отступники, где они? А скажите, вот эта церковь, имею против тебя, что ты оставили первую свою любовь, отступники. Они считали себя отступниками? Мне бы хотелось задать такой вопрос. Я по истории не нашел ничего, правда, не очень тщательно искал. Какая была реакция в этой Ефесской церкви? Это же Ефесянам написано. И это первая из семи церквей, к которой обращается Сын Божий. Ты оставил свою первую любовь. Ну, на что обращаю внимание? Для себя, для нас, для каждого. Какая у них была реакция тогда, когда они прочитали это послание? Они согласились с тем, что они оставили свою первую любовь, что они отступники, отступницы? Отступление от заповеди, тогда нарушение заповедей и совершение поступка. Вот ужас. Но тем проповедей на вопрос отступления вы не услышите. А если и слышим, то большинство, я не могу сказать большинство или меньшинство из нас, народа Божьего, то не может этому быть. Было бы хорошо, если была бы возможность побывать в этих семи церквах, которым Иисус Христос сказал Иоанну отослать послание. Когда побывать? На момент, когда вот это послание пришло к ним, и вот поднимается служитель, да, кому там доверили этот вопрос, и читает. Вот Иоанн с острова Патмос прислал послание к нашей церкви, полученное от самого Иисуса Христа. Вот мы, церковь Ефесская. И здесь написано: «Церковь Ефесская, имею против тебя, что ты оставила свою первую любовь», то есть ты изменница, отступница, прелюбодейка. Что дальше будет? И реакция сразу покажет, кто есть кто. Объясняю. Чтобы было понятно. Да знаем мы эти вопросы. Иисус, возмутившись духом,
Слово «возмутившись» имеет несколько смыслов.
Это вот, когда вот такое возмущение, но у него не такое возмущение.
Ангел по временам сходил в купальню и возмущал ее, то есть она начинала двигаться. Движение воды называется словом «возмущение». Не от слова «муть поднять», а от слова «поверхность зеркальную заставить шевелиться». То есть пошло движение. И вот в нашем Господе пошло движение во внутренности. Это было наполнение. И он сказал: «Один из вас предаст меня».
Сколько человек зашевелилось?
Все 12.
Не я ли? Не я ли? Не я ли?
Не я ли? Не я ли? Иуда говорит: «Не я ли? Ты говоришь».
Боже, подожди, подожди. А Иисус, а вот эти 11, что сказали «не я ли», а как отреагировать на их реакцию?
Я уверен, он сказал: правильная реакция.
Ты что, хочешь сказать, что они отступники? Предатели?
Конечно. В эту ночь, говорит, они все меня оставят и бросят. Они герои покамест. Ну, слушайте, я, ты, мы, вы, они. Это наши вопросы все.
Я в вопросе зашевелилось. Но бывают моменты, когда находимся рядом с ним, и ничего не шевелится.
Ничего.
Скажите, у Петра зашевелилось, что через него дьявол говорил?
Когда он говорил?
Когда Петр взял, отвел в сторону Иисуса и сказал интересную такую фразу: «Господи, пожалей себя, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой ничего там не случилось».
Один из евангелистов пишет более детально. Он
обратил ему, кому?
Это уже другой вопрос, ладно.
Сказал: «А ты иди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Ты мне соблазн».
Интересно, что за реакция потом была у Петра?
Как ты такое сказал в мой адрес?
Или согласился, что это так?
Какая у него была реакция? Господи, как я мог такое... Как это я был проводником такого?
Скажите, пожалуйста, а когда мы бываем проводниками и проводницами каких-то вопросов, с которыми не согласен Бог, мы говорим: что мы наделали?
Практически нет. Не шевелится у нас.
Поэтому посмотреть бы на реакцию этой Ефесской церкви. Все зависит от того, какая степень отступничества.
Поэтому сегодня, хотя бы так вот, ну сколько мы немножко коснулись, отступничество — это в любом вопросе, не обязательно такие вопиющие какие-то грехи. Любовь. Скажите, какие грехи были в Ефесской церкви, что они оставили первую любовь? Что она у них уменьшилась?
Ну, наверное.
Или вообще исчезла? Тогда подставное что-то должно быть. Или такая наигранная любовь, притворная.
Дело в том, что мне приходилось видеть людей, у которых идеальный музыкальный слух. И когда играешь на музыкальном инструменте или поешь, где-то фальшь, моментально видят, чувствуют. Но люди, у которых нет такого идеального музыкального слуха, для них фальш норма.
Если у нас пораженное зрение на дальтонизм, и мы расцветки не ориентируемся в них, то для нас, знаете, все одного цвета. Но я другое хочу сказать. Изучали некоторые языки не в смысле язык уже в теле, а языки в смысле, ну, какое наречие, да? Русские, там, украинцы, белорусы. Сейчас не играет роли, понимаете? И вот изучали одно из наречий, или это национальность, как правильно сказать, ну, неважно. Это люди, индийцы, или я правильно говорю, индейцы, не в Индии живущие, а вот, ну, короче, вы меня, наверное, понимаете, а то и по-русски не так правильно выражаюсь. Вот, я задам такой вопрос. Для знатоков своего родного языка.
Сколько расцветок зеленого цвета в вашем языке? Не на языке вот здесь, а в вашем родном русском, украинском, белорусском. Ну сколько? Ну 4, 5, 10. Ну кто больше скажет? Назовите все оттенки. Конечно, все оттенки зеленого цвета мне бы больше назвали представители художества. Я скажу почему. Потому что там масляная краска или водяная краска, но это же уже не играет роли, они имеют ну, какие-то ну, 4, 5, 6, кажется, не больше, чем до 10, навряд ли 10, разновидностей какого-то цвета. Зеленый, допустим, ну до 10 может быть, сомневаюсь, конечно, что там будет 10. Остальные оттенки подгоняются. Понимаем? И вот поставили какое-то, ну, натуральное, не подделку какую-то, а вот натуральные, ну, допустим, фрукты какие-то там, зеленый цвет. Я специально это сейчас говорю, я скажу почему. И вот все смотрят, а в зале там человек 30 художников, художниц, которые уже должны дипломы защищать на то, что они мастера кисти, то есть они рисуют краска. И им сказали, нарисуйте. И нарисовали. А потом преподаватель заходит и говорит, да, был такой закон, вы не имеете права подписывать картину вашим фамилиям, именем до тех пор, пока вы ее не закончите. И еще никто не успел подписать, чья это картина. И говорит, всем, уйдите, пожалуйста, в сторону, и смешайтесь между собой, чтобы не было понятно. А раз ты стоишь, вот она картина, значит, ты рисовал, чтобы такого не было. И вот ушли. И вот комиссия, я не помню человек сколько, 10, 20, 30, ходили, проверяли эти картины. И из этих 30 картин примерно, такое количество, которые были, рисовали художники, художницы, нашли единственную картину и сказали, вот это единственная картина, в которой расцветки соответствует реальности. Понимаем? Вот нам предоставлена такая возможность нарисовать духовные картины понимания первой любви. Что мы нарисуем? Я глубже иду. Так эти вот индейцы, правильно сказать, вращающиеся все время в зеленой природе, у них зеленый цвет имеет 400 названий. И они знают, вот эта расцветка, он говорит, это вот так называется. Ты знаешь, я шел тропой, вот на таком месте вот такая будет расцветка, и тот точно найдет эту расцветку следующий. Как? Люди знают 400 оттенков и называют точно по имени. Когда мы вращаемся в Божьем помазании, у нас оттачивается, пускай будет так, я пускай так скажу, искусство, в правильном духовном смысле я имею в виду, ощущение, чувств истины, понятия, понимания. И вот он подходит, садовник, Иисус Христос, пускай будет. Ну, есть, конечно, место Писания, где говорит о том, что отец мой виноградарь, ну, садовник, ну, тоже, ладно, вопрос не так. И задает вопрос, ну, скажи, итак, у тебя есть дерево. Да, Господи, это дерево любви, да. И вот теперь там плоды, плод любви. Да.
Дай мне оценку твоими устами состояние твоей любви, вот это плода твоей любви ко мне.
Хороший вопрос. Дальше. Дело в том, что когда он говорит это, он показывает образец. А вот должно быть состояние любви вот такое. А вот он, твой плод. Самый лучший, возьми твоей любви. Вот, ну, допустим, на дереве там сколько-то плодов. И вот берешь самый лучший, нашла самую лучшую. Срывает. Ну и что? А что ты кряхтишь? Ну давай, говори.
Не соответствует моя ни расцветка, ни сочность моего плода любви.
А когда ты, говорит, это увидел? Суламита увидела, не увидела. Если бы она увидела, он бы не ушел. Вот она, твоя расцветка, твоя любви. Отступница. Поэтому вот это был вопрос вот к этой церкви Ефесской. А мы, чтобы там сидели на этот момент. Так, интересно, чтобы мы были бы членами, ну, я не это имею в виду, но чтобы, если можно, чтобы мы были бы нейтральными, не связанными к этому, но я скажу одну интересную вещь. Знаете, какую? Все будет зависеть от того, какой плод любви у нас самих на момент, когда мы сидим в церкви Ефесской и смотрим, сейчас им принесли послание от Иисуса, где сказано, что имею против тебя, ты оставил первую свою любовь. Знаете почему? В зависимости, какие мы, такое и будет восприятие той картины, которую мы увидели, когда им читается это послание. Вот куда мы пришли с вами. А вот теперь оно читается нам. И прошлая тема, которая затронула вопросы отступничества, сколыхнула немалое количество людей. Передернула. Все, что хочешь, можно услышать. Ну, они пускай рассуждают. Но мы рассуждаем то, на что Бог обращает внимание. И вот мы у Иезекииля, 18 главе, 24 стих, на нем остановились. И праведник, если отступит от правды своей, и будет поступать неправедно. И раз, седьмая церковь. Не седьмая церковь, первая церковь из семи церквей Ефесской. Имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Слушай, здесь написано так. Все добрые дела твои, какие ты делал, не припомнятся. Зато беззаконие.
Какое беззаконие? Что ты говоришь?
Что ты оставила первую любовь. Скажите, пожалуйста, оставить свою первую любовь, это законие или беззаконие? Это оплошность.
Что вы говорите?
За это говорят, если ты не покаешься, то ты умрешь. Поэтому вопрос, когда Бог зачал внимание нам, когда мы видим, что у нас одежды запятнанные, то причину надо найти, почему мы не доочистили и не очистились.
Он отдал свою кровь, свою жизнь, а мы умудряемся не доочиститься. Серьезная же вещь, правда, серьезно. Теперь читаем здесь же 27 стих. «И беззаконник, если обратиться от беззакония своего, какое делал и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою». Еще раз. И беззаконник. Мы сказали, ой, беззаконник, беззаконница. Ой, что-то они... А это церковь Ефесская, первая из семи книги Откровения. Они беззаконники и беззаконницы, если оставили первую любовь. Да. А раз оставили, значит, они отступники, отступницы. Да. Если обратятся от беззакония своего оставления первой любви. Дело в том, что когда Иисус высказывает свое огорчение, то на это есть весомые причины нарушения ни одного раза. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое дело творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ну, дальше написано, жив он не умрет, я дальше уже читать не буду, чтобы не отвлекать наше внимание. Давайте Иеремию читаем. А мне приходится смотреть на стрелки часов. Я сомневаюсь, что мы сегодня охватим всю тему. Ну, сколько у нас получится. Иеремия, 3 глава. Я буду называть выборочно стихи, чтобы сократить время и чтобы нам не отвлекаться. Иеремия, 3 глава, стих 12. «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не залью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». Нас не эта деталь сейчас интересует. Возвратись. Что такое возвратись? Вернись туда, откуда вышла. Мы сегодня с вами вспоминали. Праведник убегает в башню, которой имя Господа крепкая башня. Но праведнику надо задать вопрос. Раз ты убегаешь туда, ты знаешь, что там место твое, чтобы тебе там быть. Почему-то ты ушел. Выйти из башни, которая называется имя Господа крепкая башня, отступники. А теперь возвратись. Тринадцатый стих. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего». Дальше я не читаю. Достаточно нам этого для того, чтобы взять для себя. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего». Или отступил. Ужас заключается в том, что отступники и отступницы не признают своей вины. Вот оно что. Хорошо. 14 стих читаем. «Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами». Нам достаточно для рассуждения этого тоже. То есть я целиком не читаю дальше. «Возвратитесь», он называет, «дети отступники». Это два имени, ну пускай будет так, да, два имени к одной личности. К любой, каждой и так дальше. «Возвратитесь, дети, отступники». Так, смотрите, получается. Ты дитё, но ты отступник. Ты дитё, но ты отступница. Да, ты отступник, ты отступница, но вы дети. Видим, да? Он называет Бог вещи своими именами. А мы согрешили, мы... Но не надо такие вещи. Отступники, да или нет? Он говорит, отступники. Дело в том, что мы с вами сегодня разбирали, оказывается, отступники и отступницы, это не значит уйти из церкви. Нет. Люди, находящиеся в церкви. Двое на постели. Отступник, отступница остаются. Ни отступник, ни отступница возносятся. Двое у жерновов. Та же самая история. Если принципиально разбирать этот вопрос, 10 дев. 5 мудрых не отступницы, 5 немудрых отступницы. По-другому. Дело в том, что когда они приготовили себя, взяли светильники, то им всем, это согласно всех страниц Священного Писания, это я уже говорю, им всем было предложено: ты руководишь меня советом твоим. Им было сказано: возьмите сосуды, в которые зальете запас масла. Если 5 немудрых взяли сосуды, но они их не заполнили. А очень похоже, что и сосуды вообще не взяли. Это тоже деталь. Одно не легче, чем другое. А чего это разве нам мысль не пришла? Если они скажут, что им не пришла мысль, то на это еще есть один ответ. Они уже систематически так поступали с помазанием Божьим, которое им советовало и говорило, руководило в жизни. Они пренебрегали, приучили, что они игнорируют. Есть места Писания, где говорит Бог, я тогда их оставляю, говорит, и пускай они сами решают. Но так сегодня делается. Поэтому, если внимательно посмотреть, пять немудрых дев фактически являются отступницы. От чего? От предложения пойти к продающим и купить. Но когда светильники гаснут и не хватает масла, они начинают прозревать. Но прозрение такое, знаете какое? Безвыходное положение, надо скорее как-то его решать. Как-то надо прошмыгнуть, успеть умудриться. Ну дайте нам. Не-не-не-не. А вы не хотите покаяться за то, что вы пренебрегли советом, который был вам дан? В притчах, насколько я помню, книга притч, первая глава, конец ее. Вы, говорит, пренебрегли моим советом. Я вам говорила, премудрость. Я вам говорила. Вы не захотели. Вот здесь ставится вопрос. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами. 19 читаем стих. И говорил я, то есть Бог говорит про себя, как поставлю тебя число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, то есть это вслух, как бы Бог рассуждает сам собой. Ты, кто это ты, дитя, отступник, отступница? Ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Вот это все Иисус потом в Новом Завете назовет притчей о двух сыновьях. Возвращение младшего сына от свиного корыта. Вот оно здесь описывается. Отступник. Но мы воспринимаем зачастую, что отступник младший сын, потому что он ушел из родительского дома. Ну да, это явная форма грубочайшего, глубокого отступления, вплоть до ухода из дома, из церкви, из собраний и тому подобное. Ну да, 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 да. А мягкая скрытная форма? Двое на постели, пришедшие после богослужения. А кто знает, что отступник и отступница? Кто знал? А кто знал, что такое вытворит жена Иова? А что? Ты тверд еще в своей непорочности. Похули имя Бога и умри. Кто знал, что она такая скажет? Конечно, Бог знал эти вещи. Кто мог себе представить, что она такое скажет? А кто мог себе представить и думать о том, что жена Лота станет соляным столпом? Кто мог об этом подумать? Мы с вами как-то рассуждали в темах, я не помню каких. Вот. Иову бы задать вопрос, как ты смотришь на то, что твоя жена позволила себе сказать тебе, ты все еще тверд в своей непорочности, похули имя Бога и умри. Ну, мы исследовали, и знаете, там какая картина вырисовывается. Но этого и следовало бы ожидать. А почему ты так считаешь, Иов? Да потому что птицу видно по полету. И что ты хочешь сказать? Да даже отрока видно по его занятиям или по ее занятиям. Что из него, из нее выйдет, когда вырастет, возмужает? Но мы настолько привыкли к духовной фальши, что мы не видим этого. Ну, за другими, может быть, кое-что видим, а за собой нисколько. То же самое к Лоту. Лот, что ты теперь скажешь, что жена соляной столб? 101% из 100 возможных, ну, такую условную, скажем, фразу. Этого и следовало ожидать. Не смей, что я этого ожидал. К этому дело шло. Вот что двое на постели, один берется, другой оставляется. К этому дело шло, что он останется или она останется. Шло дело туда. У жерновов двое. К этому, говорит, шло дело, шло. Знаете, если в церкви Ефесян, та первая из числа семи книги Откровений, что написано, да?
И вот кому-то там, здравомыслящему, задать вопрос: слушай, вот ты сидел и слышал, что вот такое послание прочитал служитель в церкви у вас. Это послание от самого Иисуса, написанное Иоанном на острове Патмос. Что ты скажешь в адрес того, что такое послание пришло? Это бы... Духовный судит обо всем, так говорит Священное Писание, понимаем, да? А о нем никто не может судиться. Это бы человек сказал: к этому дело шло. Что ты хочешь сказать? А я говорил, они не слушали. Объясняю, чтобы было понятно. В церкви появился дар. Молодая лет 27, так условная цифра. Через нее пророчества, откровения идут. Ух ты, да такие, ой-ой-ой, и все, правда? А что вы думаете, дьявол ложь говорит? Ну, Иисус сказал, что он лжец. Подожди. Одна из, как сказать, ложь, по-русски не знаю, как правильно выразить, одна из деталей лжи заключается в вопросе сказать правду не от имени Бога, выдавая себя таким образом, что ты являешься Божий дух. Понимаем, где ложь? И там было, ну, примерно 20-30 братьев, примерно, пускай такая цифра будет, ну, братский совет. Только это не критика, пожалуйста. Это просто рассуждение, факт, жизненный факт. И восприняли, что это от Господа. Вот я не помню, в какой момент один прозрел и говорит: братья, это не Божий почерк. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Все в один голос. Ну, если там их было 30, значит, 29 горланят вот так, а он говорит: нет. Проходит немножко время, уже двое. Слушайте, братья, да это же не голос будет. И тоже закидали шапками, есть такое выражение. Проходит время, уже трое подняли голос. Дошло дело примерно, ну, пополам. Ну, 15 видят, 15 не видят. Я уже точно не помню эту цифру. Уже половина говорят: слушайте, это не Божий почерк. Я не помню, насколько перевес пошел. Ну, может быть, уже 20 говорило, что это не Божий почерк, а 10 говорили: да нет, это все нормально. Для чего рассказываю? И вдруг сатана, демон, ну, кто там уже в ней сидел, это уже детали, ладно, повергает ее, вот эту вот молодую, на пол рядом с ними, вот так ее колотит, и кричит, бес кричит через нее: разоблачили, разоблачили! А 10, как разоблачили? Да нет, это же Божье действие. Вы не видите ужас? Докатились, что уже дьявол кричит: разоблачили. Они говорят: нет, не может этого быть. Вот теперь, вот этим... Ну, братья, ладно, только не критика, пожалуйста. У меня вопрос возникает. А вот скажите, пожалуйста, а как вы рассматриваете теперь вопрос отступлений, отступничества в церкви? Понимаем, да, к чему дело идет?
Да нет у церкви отступлений, да было когда-то отступление. Все 30 говорят.
Через некоторое время один говорит: братья, да нет, все-таки есть отступление в церкви.
Да что ты понимаешь, замолчи, что ты там понимаешь?
Проходит время, уже 10 говорят в церкви, проповедуют, что есть отступление, 20 шапками закидывают.
Уже 20 говорят, что есть отступление в церкви, 10 говорят: да что вы говорите, какое отступление, никакого отступления нету.
Уже бес кричит: есть отступление, есть отступники, да, и меня, говорит, разоблачили.
А те говорят: да нет отступления, что он кричит, что он, отец лжи, обманывает.
Как в театре. Понимаем, нет? Да, я не успеваю тему закончить. Сейчас к молитве будем подходить. Там еще читать, 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 еще раз читать. Я, наверное, только одно местописание прочитаю, будем молиться. Осия, 6 глава. Мы... с вами в начале собрания читали ее. Несколько стихов.
Осия 6 с 1. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся Господу».
Возвратимся?
Значит, мы отступники.
По-другому.
До вот этого дня они не собирались ни с раннего утра, ни днем, ни под вечер, ни ночью. Они не собирались возвращаться и не собирались говорить друг другу «возвратимся Господу». Они не считали себя ушедшими от Господа. Но что-то произошло, и они наконец увидели. Мы сегодня с вами рассуждали. А когда этот Дух Божий от меня отошел, чтобы говорить к тебе? Он говорит, ты это увидишь.
Когда?
А вот когда ты будешь бегать из комнаты в комнату, вот тогда ты и увидишь.
И получается, согласно сегодняшней теме, чтобы мы увидели отступничество, значит, нас надо, знаете, как вот Савла рожном припереть. Рожно, знаем, да, это палка длиннючая и так вот вилка раскрытая. На зверя идут. В этой палке там сзади должна быть перекладина, которая должна быть упором, чтобы не соскочила. И вот когда на медведя идут с такой рогатиной, и вот медведь поднимается на задние лапы, идет на задних лапах полностью в рост, живот открытый, то нужно сзади себя найти толстое дерево, упереть вот эту палку длиннючую свою, а у нее там должно быть как овальное такое, понимаете, чтобы не соскочило с дерева. Она толстая должна быть. И направляешь ему на живот, и он сам себя напарывает. Но это должно быть там дерево сзади тебя. И оно должно быть не тоненькое. И у твоей палки, у этого рожна, должна быть опора такая, чтобы не соскочила с того дерева задняя сторона. Это получается, какими-то обстоятельствами жизни нас надо в скорби привести, вот этой рогатиной к стенке прижать. Чтобы мы потом закричали, Господи, погибаем, отступники.
Исаия, скажи, пожалуйста, а праведники могут погибать?
Но мы с вами сегодня читали, отступит от своей правды, погибнет.
Исаия, ты что хочешь сказать, что ты отступил от своей правды, и потому у тебя нечистые уста?
Непривычно так слышать. Но ты, наверное, это краски сгущаешь. Ты перестарался, Исаия. Ну, ты же во пророка. Ты чего это языком расхаживаешь, что ты погиб? Нет, то ты не погиб. Ну, это для красного словца. Красное словцо, это знаете, что это имеется в виду? Ну, вот высокопарные какие-то слова такие сказать. Нарисовать того, чего нету.
Если Бог не согласен, что Исаия погиб, то Серафим никогда бы шестикрылый не принес уголь жертвенника неба, это не коснулось, а у него в клещах это все было, и не коснулся бы этот уголь уст Исаии.
Согласно вот этих мест Писания сегодняшней темы, вытекает, хотим или нет, если Исаия говорит, погиб, значит отступник. Не принято так рассуждать. А знаете, почему не принято рассуждать? Потому что мы сами себя отбеливаем. Вот почему. И когда себя отбеливаем, тогда надо и отбелить таких, которые вот так вот о себе говорят, что они погибли.
Да нет, он не погиб. Это просто он так сказанул.
Да нет. Если он просто сказанул, то Бог бы никогда бы не послал Серафима, если бы Бог не согласился.
Так здесь интересная фраза. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня. Значит, мы вынуждаем Бога помочь нам скорбями.
Ну тогда дождемся скорбей для того, чтобы увидеть, что мы отступники. И там будем говорить, пойдем возвратимся Господу. Между строчек звучит, потому что мы ушли от Него, отлепились от Него. Потому что мы отступники, отступили. А теперь будем возвращаться. Будем признавать свою вину. Он говорит, да, признай свою вину.
Младший сын от свиного корыта, когда он говорит, дай мне полагаемую часть имения, то он не считал себя отступником.
Отец разделил. А я притаился, время прошло, тихо, шито-крыто. А я там раз собрал и ушел в дальнюю сторону. Он не отступник, что вы говорите? Размотал имение, он не отступник. Не-не-не-не. В его глазах. Голод случился. Да не, а у него покаяния нету. Слово «пристал к одному из жителей земли» это в русском тексте очень интересно звучит. Смысл какой? Упросил его чуть ли не бесплатно работать, лишь бы быть у дела, гляди, что-нибудь припадет ему, ну, заработает или там пища какая-то будет. Уж очень похоже, что он рассчитывал, что эти рожки, которые свинюки кушают, глядишь, он тоже их там перехватит. Написано, ему не давали. Кто не давал? Свиньи. А может, там дядька с дубиной стоял, который не давал. Ты-то пасти, паси, а когда назад их пригонишь, то им еще корма надо давать. Рожки давали. Видать, у того дубина была хорошая, который не давал рожки. Пришед в себя. Теперь пришед в себя, человек начинает говорить. Так, в скорби своей он с раннего утра стал искать Бога и говорит, пойду возвещусь Господу, возвещусь дом отца моего, скажу, недостоин я, прими меня в число наемников, я согрешил против неба и пред тобою. Отступник. Это явно ушедшие из церкви, отступники видные. А сидящие на скамейках, а как это нам показать, сидящим на скамейках, что мы в отступлении? Что для нас нужно сделать, скажите, пожалуйста. Для Исаии интересное действие. Ему нужно было, у него не рожно было такое, что его к стенке припереть. Ну, его приперло, пускай будет так, обстоятельства того, что он увидел славу неба, увидел славу Бога. Все, сразу прозрение. Боже, вот какую славу свою ты покажешь нам, чтобы у нас было прозрение. Ну, вроде даже лучше, да, чем такие скорби какие-то. Боже, а можно без скорбей? Можно, чтобы ты славу показал? Третий стих этой же шестой главы Осии. Итак, познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. А мы в прошлом тема с вами касались. Дождь сойдет, когда будет покаяние. Очищение, признание своей вины. И тогда Бог раз и дает дождь. А как зачастую мы это читаем? Так быстро, на скорую руку. Знаете, то слава Богу, что мы имеем эту привилегию, пускай будет так. Он удостоил нас чудной милости, только это, пожалуйста, не потому, что мы достойны. Но с другой стороны, достойны, знаете почему? Потому что иначе погибаем. Достойны, потому что Он хочет спасать нас. Потому достойны вот этого благословения. И то, что еще, понимаете, мы на земле. А с другой стороны, ну, в смысле, никто из нас еще не отошел в вечность. А с другой стороны, то восхищения церкви не было. Господи, это благодарность Тебе. За что? Что восхищения церкви не было? То выходит, что да. Боже, чтобы рассмотреть свою жизнь и посмотреть, ну насколько у нас посещение Твоей силы, насколько Твое присутствие, помазание, действие Твоей благодати. Насколько? Что я из себя представляю каждый? Склоняем сердца наши, склоняем колени, молимся, слава Богу, что Он наш Бог, Отец, мы Его дети. Молимся, аминь. Владыка Божий, большой-большой благодарности пред Твоим лицом за это благословение, за эту милость, за эту возможность, за этот день, ну, за эту радость. Ну, знаешь, какую? Что даешь нам время, даешь возможность, даешь, чтобы мы могли прозреть, увидеть, задуматься, рассматривая себя, называть вещи своими именами, признавать себя. Что, как, зачем, почему? Господи, с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты дающий, чтобы Слово Твое обильно вселялось со всякой премудростью во внутренность нашу, чтобы нам видеть. Господи, и в канун приближающейся Пасхи, уже недалеко, рядом, уже очень близко, воспоминания последней Твоей Пасхи, воспоминания
Твоего распятия, страданий, воспоминания Твоего воскресения, вознесения. Боже, Ты когда-то сказал чудные слова, как вы блажены, пред Вашими глазами был предначертан, как бы у Вас распятый. Боже, с благодарностью пред Твоим лицом за эту возможность, за то, что Ты все-таки наш Бог, Отец. Мы Твои дети. Все-таки мы Твои дети. Боже, даже тогда, когда были нарушителями, или остались, являлись нарушителями, но мы идем к Тебе, идущие к Тебе, чтобы Ты очистил, осветил. Боже, признающие себя, кто и что, и в каком состоянии, спаси нас, чтобы мы не погибли. Боже, спаси нас. Мы благодарны, Отец, что Ты возлюбил нас настолько, что послал Своего единородного Сына, а нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти. Иисус, мы благодарны, что Ты оставил славу неба, хоры ангелов, опустился на эту низкую грешную землю, опустился в глубины этих страшных рвов, этих страшных колодцев, этих страшных болот засасывающих. Благодарность Тебе, что Ты пришел измученные души выпустить на свободу, расторгнуть всякое ярмо, разорвать цепи, разбить оковы, разрушить дела дьявола, чтобы мы возопили и сказали: да, Боже, вот здесь это наша вина, наше согласие с демоническими силами. Боже, да будет очищение внутренности нашей. Боже, да будет прозрение сердец наших, и да будем мы видеть славу Твою, чтобы преображаться. Альфа, Дух Святой, хвала имени Твоему Святому, Боже, за силу и помазание Твое, чтобы видеть Тебя, славу Твою, прославляя имя Твое Святое. Аллилуйя, видеть Твои огненные очи, сколько можно их видеть, Боже. Когда Иоанн увидел, то он пал как мертвый, Ты положил на него руку, сказал: не бойся, был мертв и все жив во веки веков. Альфа и Омега, ключа да и смерти в руке. О, это чудесно. Благодарны за это благословение, что Ты пришел, чтобы спасать, пришел, чтобы избавлять. Пускай будет Твое последнее слово, и мы благодарны, что Ты поручился за нас пред самим собою. Мы благодарны Тебе, что за преступников Ты сделался ходатаем. Мы благодарны Тебе за это благословение славы Твоей. Мы благодарны. Благодарны, что Ты есть наш Бог, Отец, мы Твои дети. Мы благодарны, Иисус. Ты сказал: «Воскажу к Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему, Богу вашему». Ты не садишься назвать нас своими братьями, сестрами. Отец, а Ты, позволь скажу, не садишься назвать нас Твоими детьми. Я скажу, почему. Ну да, Ты не садишься тех, которые в мыслях имеют Отечество, которого вышли в небесное, имею в виду Божие, и вот они в Него и хотят войти. Да, да. Но Ты сказал еще: возвратитесь, дети и отступники. Значит, Ты не стыдишься назвать себя отцом детей отступников. Боже, это большая-большая милость. Да, тебе больно, тебе горько, да, это правда. Но Ты не стыдишься. И говоришь: хотя отступники, но все равно мои дети, я сочетался с ними, я сочетался с вами. Боже, благодарность. Боже, Боже, исцели нашу непокорность. Исцели. Чтобы мы шли к Тебе, шли к Тебе и называли вещи своими именами. Ну да, оступились там, промахнулись там, упали там, споткнулись. Да, 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 все это понятные вещи. Но Ты сказал конкретным словом: возвратитесь, дети и отступники. И Ты сказал, что это не обязательно ушедшие из церкви. Нет. Ты сказал, что это даже находящиеся внутри. Да. И поэтому мы благодарны. Возвратиться к Тебе — это рассматривать внутренность свою. Блаженны, Ты сказал, те, у которых стези в сердце направлены к Тебе. Насколько направлены стези в сердце каждого из нас, если нет отступники? Боже, если охлаждение в любви по причине умножения беззакония, значит отступники. Но все-таки дети. А потому идем к Тебе с благодарностью, что все-таки мы дети Твои, хотя и оказались отступниками. Кто не отступник, да благословится имя Твое, да прославится. А кто дети и отступники, да благословится, потому что Ты призывающий, дающий покаяние, очищение, освящение и выводящий измученные души на свободу. Слава имени Твоему Святому. Господи, за преступника ты сделался ходатаем. Это отступники. Значит, это мы.
Значит, это ты. И мы будем говорить о тебе, каков ты.
Ты называющий даже несуществующее, как существующее.
И мы будем говорить о тебе, какой ты. Сильный, славный, могущественный, с довольством смотрящий на подвиг души своей. И воля Отца благоуспешно да будет исполняема рукою твоею. И ты пришел для того, чтобы исполнить эту волю Отца в каждом из нас. Благодарность имени Твоему Святому за силу и помазание, за славу, за действие благодати, за движение в купальне сердец наших. Хвала Тебе. Хвала имени Твоему Святому. И веди нас дальше.
Веди Твоим путем, прославляй Твое Святое имя. А мы с благодарностью пред Тобою наш могущий Бог, Отец. А мы Твои сыновья и дочери. Дочери и сыновья. Иисус, Ты предал Себя за нас, чтобы освятить нас. И очищающий баней водной посредством Слова. Ты сказал: Петру, если не умою тебя, не будешь иметь со мной части. Умывай нас. Отец, ты сказал, что... А тебе Сын сказал, наш Господь и Бог, наш брат, что вот ты обрезаешь каждую веточку, ну, ножом, ножницами, ну, чем там у тебя. У тебя есть твое оружие, ты знаешь, орудие в смысле этого. И мы благодарны тебе, твоя обрезка, очищай нас. Иисус, ты сказал, что вы очищены через Слово. Ты сказал, что кровь твоя очищает совесть нас от всякого греха. Мы благодарны Тебе. Ты возлюбил нас и потому предал Себя за нас, чтобы осветить нас. Мы благодарны за это благословение. И мы благодарны, что дающий возможность нам принять ломимое тело, пролитую святую кровь, да будет имя Твое благословенно, Боже, чтобы нам иметь жизнь, иметь с избытком. Аллилуйя. Слава Тебе за силу Твою и помазание, за действие Твоей благодати, за то, что Ты сильный и могущественный наш Бог и Отец. Хвала имени Твоему Святому. Благодарность Тебе, достойный Ты этой хвалы и славы. Прими благодарность. Избавь нас, Боже, от злых, беспредочных, негодных, лукавых, коварных людей, от их нековарных замыслов. Защити церковь Твою, наследие Твое, не бойся, малое слово, малое стадо, руфь на пуле воза. Боже, слава Тебе за то, что, Господи, Ты имеешь эту возможность, желание, да, все вместе, все скиния Бога с человеками, и мы благодарны, что в эту скинию призвал каждого из нас, и жилища Твои, это внутри нас каждого, и дворы Твои, это внутри нас каждого. Господи, да будет имя Твое прославлено тем еще, что сези сердце наше, чтобы были направлены к Тебе. Прими хвалу, будь возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.